родителей «Учимся расти любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас по-настоящему летний выпуск, и мы посвящаем его морю, но совсем не пляжному отдыху. Мы будем говорить о том, как сделать своими руками маяк. Нам поможет в этом мастерская папаши Шкверха и ученики лаборатории непрерывного математического образования.
Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы находимся в мастерской папаши Шкверха в школе инженерного мышления лаборатории непрерывного математического образования. И моими помощниками сегодня являются ученики 5 класса нашей школы. Это Федя, это Илья, это Самир и Петя. Мы вместе попробуем сделать макет маяка, который будет светить дальним кораблям и даст им развиваться от скалы. Корпусом для нашего маяка послужит вот такой вот бумажный стаканчик. Кстати, а почему стаканчик? Вообще, на что обычно похожи маяки? Помните, что представляет собой маяк?
Башня.
Башня. Собственно говоря, вот стаканчик – это как раз такая модель башни. Нам нужен яркий свет, который будет виден. Вот в качестве яркого света я приготовил сегодня вот такие вот светодиоды. В качестве батарейки мы будем использовать обычную 3-вольтовую батареечку, которая тоже была куплена в магазине Fix Price. Ну и изолента, разный скотч и вот такой вот замечательный металлический скотч, который продается в магазине для водопроводчиков. Им обычно обматывают трубы, чтобы из них не текла вода. Совершенно верно. Кроме того, нам сегодня потребуется вот такой вот пластиковый стаканчик. Чуть попозже вы поймете, для чего он нужен. И фольга. Фольга, обычная фольга для готовки, вот она не такая мятая. Это хорошо, что она мятая, нам пригодится именно ее вот такая вот неопределенная форма. Давайте я дам каждому из вас вот такой вот маленький светодиод, а вы внимательно на него посмотрите. Вот у него есть две ноги, ну как у любой лампочки есть два контакта, да? Это правда. Это правда. Действительно, у него две разные ножки, да? Действительно, их нужно соединять с разными контактами. Сейчас мы, кстати, посмотрим, какая к какому. Эти батарейки на 3 вольта, это очень важно. Дело в том, что светодиоды не работают с батарейками на 1,5 вольта, которые обычно вставляются в карманные фонарики или в разные игрушки. Нам нужна именно батарейка на 3 вольта. Логично, что плюс нужно соединить с плюсом, а минус с минусом. Илья молодец. Конечно же, не всегда все пишут, правда? Всегда нужно включать логику. Если на одной стороне написано плюс, то логично, что на другой стороне должен быть минус. Хотя это может быть и непонятно, но логику все-таки включать нужно. У меня голова здесь, ноги внизу. Петь, почему он не горит?
Я знаю почему. Не той стороны.
Потому что не той стороны.
Надо плюс, а плюс минус. Длинная сторона плюс.
И вот тут возникает тот самый вопрос, с которого мы начали. Почему у светодиода две ножки?
Чтобы отличать плюс и минус.
Конечно.
Длинная плюс.
Итак, длинная плюс.
Да.
Давайте проверим. Плюс, помните, на гладкой стороне. Соединяем длинную ножку с гладкой. Оба! Смотрите, загорелось. Короткая сторона к минусу, длинная к плюсу. Это на самом деле важно, да, Петя?
У меня совсем не горит.
Совсем не горит?
Да.
Так. Проблема. Проблема. Давайте думать. Кстати, потрясающая вещь. Я всегда очень люблю, когда на занятиях случаются ошибки, Петя. Катастрофа. Что делать?
Контакты могут быть.
Есть три причины, по которым может быть плохая вещь. Какие?
Батарейка села.
Первое. Села батарейка. Плохая батарейка. Возможно. Второе. Не работает светодиод. И третье. Контакт. Петь, ты проверил контакты?
Зажми.
А что, если сгорел светодиод? На, вот возьми другой, попробуй. Проверю.
Скорее всего, батарейка не села. Да, батарейка.
Не загорелась. Итак. Первую причину мы проверили, вторую причину мы проверили, осталась третья.
Батарейка.
Как тебе повезло, мне как раз осталась одна запасная батарейка. Петя, проверяем. Есть! Кстати, заодно проверим и еще одни элементы. Я уже нарезал предварительно вот этот алюминиевый скотч на полосочки. Да, эти полоски будут играть роль проводов. Я дам каждому из вас по две вот такие длинные полосочки. Мы попробуем сейчас с вами сделать электрическую схему по две полосочки. Положите плюсом батарейку на вашу алюминиевую
полоску.
Плюсом вниз, конечно.
Все,
положили? Положили?
Да.
Вот смотрите, ребят, очень важная штука. Сейчас Самир кладет батарейку на бумажную сторону. Как вы думаете, хорошо ли это? Спасибо, Самир, я обожаю, когда делают ошибки. Потому что мы можем об этом говорить. Почему на бумажную сторону класть батарейку без смысла?
Бумага не проводит
электрический ток. Электрический ток мы соединяем металл с металлом. Ни в коем случае не бумагу с бумагой, ни в коем случае не бумагу с металлом. Только металл с металлом. Поэтому мы сейчас кладем батарейку плюсом вниз. А затем попробуем сделать следующее. Попробуйте раздвинуть ножки вашего светодиода и положить его. Получилось, да? Соединяем плюс светодиода, то есть длинную ножку светодиода с бумажкой. Да? Ага, вы сразу две подставили. Молодцы. Интересно, ребята. Замечательно, замечательно. Ребята догадались, что если соединять две бумажки, то у нас получается простейший выключатель. Есть контакт? Нет контакта. Ну что, кажется, у вас уже есть замечательная конструкция. Есть электрическая цепь. Осталось теперь собирать эту самую электрическую цепь на корпусе, а именно на нашей башне маяка. Смотрите, у нас есть изолента. Давайте-ка я вам дам изоленту. Попробуем взять колечко из изоленты, отрезаем колечко, отрезаем кусочек изоленты и обматываем точно. Отрезаем колечко. Помните, маяки всегда имеют такую вот полосатую структуру, потому что на фоне темного неба всегда хорошо видна белая полоска. На фоне светлого неба будет хорошо видна темная полоска. Поэтому мы возьмем сейчас и сделаем вот такой полосатый, можно сделать хороший такой замечательный полосатый маяк. Ну, если две полоски у вас сделаны, то уже хорошо. Вот сейчас мы начинаем работать с алюминиевым скотчем. К сожалению, эта часть самая тяжелая. Бумажная подложка нам не нужна. А вот металл нам нужен. Для того, чтобы использовать алюминиевый скотч, нужно бумажную подложку снять. Для того, чтобы ее снять, нужно подцепить хвостик так, чтобы оторвалась бумажка от алюминиевого основы. Осторожно, постарайтесь, чтобы эта ленточка не помялась. Она очень тонкая. Я вот даже не буду ее до конца снимать. Посмотрите. Сейчас нам нужно будет сделать следующее. Нам нужно, чтобы наша ленточка, посмотрите, пожалуйста, наша ленточка была наклеена через верх, вот так вот, через верх стакана и опустилась вниз. Для чего мы это делаем? А вот так получится, да. Вот, она должна быть чуть больше, чуть дальше, чем серединка. Если будет меньше, ничего страшного, но здесь должно быть довольно много. Когда мы приклеиваем полосочку скотча, нужно делать это очень осторожно. Дело в том, что сам алюминиевый скотч очень тонкий. Если вы приклеили одну полоску, то радуйтесь, вы сделали половину работы. Осталась вторая половина. Нам нужно теперь приклеить вторую половину. Помните, я вам давал две полосочки, да? Сейчас то же самое сделаем со второй полосочкой, но эту вторую полосочку нужно приклеить параллельно первой, так чтобы они, внимание, очень важно, чтобы они ни в коем случае не соприкасались. Почему это важно? Почему важно, чтобы они не прикасались?
Это будет лишний контакт.
Конечно. Иначе нельзя будет включать и выключать. Должно получиться следующее. У вас должны быть здесь две полосочки, которые не пересекаются. И вот здесь тоже те же самые две полосочки, которые тоже не пересекаются. Щелочка есть. Мы смотрим. Щелочка есть, значит все в порядке. Не бойся, это не страшно. Если вы все правильно сделали, то мы переходим к самому ответственной части. Сейчас нам нужно будет закреплять уже на корпусе стаканчика нашу электрическую схему. Перед тем, как мы это будем делать, внимание, Это очень важно. Нам нужно не запутаться, где плюс, а где минус. Чтобы не перепутать в светодиоде плюс и минус, сейчас возьмите длинную ножку и оторните ее в виде буквы Г. Вот так вот. Просто в виде буквы Г. Длинную ножку. Кстати, Федя, напомни, пожалуйста, длинная ножка –
это плюс.
Это плюс. Дело в том, что мы сейчас посадим наш светодиод, наш шпагат. Смотрите, пожалуйста. Мы раздвигаем ножки, и как только мы вот так вот ножки раздвинули, мы не понимаем, где плюс, где минус. Но я уже запомнил, что буква Г – это плюс. Понимаете, самое интересное. Мы берем нашу батарейку и кладем ее, внимание, рифленой стороной на одну из пластинок. Рифленой стороной. То есть плюс у нас оказывается где, Петя?
Внизу.
Плюс оказывается наверху. И вот на этот самый плюс мы кладем загнутую ножку светодиода. Так, чтобы вторая ножка оказалась, угадайте, где?
На второй части.
На второй части, совершенно верно. Сейчас нам нужно склеить все это, чтобы у вас получились хорошие контакты. Я рекомендую всегда пользоваться таким бумажным скотчем. Смотрите, берете изоленту, отрезаете небольшой кусочек и приклеиваете батарейку, да, вместе с контактом приклеиваете к корпусу. Обратите внимание, как я сделал. Я приклеил одновременно батарейку и контакт одним кусочком изоленты. Как вам удобно?
Главное, чтобы он электрический.
Главное, чтобы не проводил электричество. И еще очень важно, чтобы этот скотч или изолента хорошо липла. В маяке всегда очень важно, чтобы огонь был закрыт от внешнего воздействия. Потому что моряк всегда стоит на скалах, ветер, море, волны. Чтобы дождь не погасил наш фонарик, нам обязательно нужен такой вот защитный кожух, который будет играть роль еще и отражателя. Сейчас мы об этом поговорим. Смотрите-ка, что придумали ребята. Ребята придумали, что если вот этот кусочек скотча приклеить изнутри к стакану, то приклеенный кусочек скотча замкнет контакты, и фонарь будет гореть. По-моему, прекрасно. Только обратите внимание, что приклеить его нужно, посмотрите, ребята, где? В середине стакана. Потому что стакан опускается очень низко. То есть его нужно клеить не на серединке, то есть не на конце, а на середине, поглубже клейте. Если вас мигает, в чем дело?
Контакты.
Контакты, конечно. Что нужно проверить в первую очередь? В первую очередь нужно проверить вот эти вот места. Аккуратненько пальчиком проглаживаем все склейки. Они должны быть очень хорошими. Если у вас все сделано хорошо, то у вас, смотрите, замечательно горит фонарь. Все горит? Отлично. Маяк, он всегда светит в сторону моря. Поэтому в ту сторону, которая находится с противоположной стороны, нам светить не обязательно. Поэтому мы возьмем сейчас кусочек вот такой вот алюминия. Кстати, очень важно, что он у нас вот такой вот мятый. Смотрите, что вы делаете сейчас с этим листом?
Приклеивать.
Не, приклеивать не обязательно, послушайте, пожалуйста, меня. Попробуйте сделать из него вот такой вот небольшой колпачок. Этот колпачок очень похож на параболическое зеркало, которое находится у настоящего прожектора. Ну, вот просто колпачок сделайте, просто пальчиками помните, помните. Помните, он у нас такой мятый. Вот это зеркало, да, можно подсунуть в уголок нашего с вами. Заметьте, что я поместил просто на дно, но так, чтобы с одной стороны было чуть больше, а с другой чуть меньше. Посмотрим, что у нас получится. Соединяю. Ага, я смотрю, что свет отражается от верхней части. И там внутри у меня получилось потрясающая пещерка. Отлично. Теперь еще надо посмотреть, как они выглядят в темноте. Ну как? У кого не горит?
У меня горит. Только в эту сторону.
А можно выключить? Включил? Выключил? Включил?
Выключил.
Спасибо.
Но уже не в прямом, а в переносном смысле поможет нам в этом священник Андрей Битюков, который не раз был в морских путешествиях.
Здравствуйте, дорогие родители, дорогие братья и сестры. Наступило лето, и для нас, опять для родителей, возникает вопрос, как провести с детьми лето так, чтобы оно запомнилось. Очень важно провести это лето вместе, потому что дети очень быстро вырастают, и те впечатления, которые вы переживете сейчас, будут для детей самыми важными, дорогими, и они позволят им потом, когда они обзаведутся собственными семьями, также думать о том, как же сделать досуг своих детей радостным, и будут вспоминать тот опыт, который они пережили с вами. Одним из вариантов детского отдыха это является, конечно, отдых на воде. Мы живем в городе, где воды очень много, живем на границе рек и моря. И для меня лично было очень важным как-то детей приобщить к этой стихии. И мечты хорошие, как всегда, сбываются. Я очень часто проезжал по дороге в собор Андреевский, где я служу, мимо различных яхт-клубов. И очень интересовал меня этот мир, мир парусного спорта, яхты. Казалось всегда, что это люди какие-то особенные, которые там находятся. Это какой-то элитный клуб людей, которые живут своей такой замкнутой жизнью, и попасть в него очень тяжело. Но оказалось, что это совсем не так. И однажды я как-то получил приглашение просто прийти и посмотреть на этот мир изнутри. Добрый человек, один из сотрудников Андреевского собора, пригласил к себе на яхту, владельцем которого он являлся. Яхта эта с большой историей, она достаточно солидного возраста. Это бывший тунцелов 1953 года постройки, который переходил из одних любящих рук в другие, и творческие, одаренные люди собирались там, и каждый прикладывал к нему какие-то свои дарования, и впоследствии собралась команда, частью которой я тоже стал. И, в общем, конечно, это очень интересная жизнь, которая состоит не только из морских прогулок, а и из труда, конечно, и там все по мере сил, по мере возможностей трудятся, и все готовятся к самому главному, долгожданному выходу в море, в наш замечательный залив, который по-своему очень красив, конечно же, приходилось быть в разных морях, и на Адриатическом море, и на Красном море, и, конечно же, на Черном море, но наши северные воды обладают своим шармом. И когда ты выходишь в залив, когда ты видишь огни, а это очень важно, сигнальные огни, маяки для нашего города, для нашего залива очень важным, является, имеет важное значение, потому что наш залив не глубок, и вырыты строго определенные фарватеры, в котором должны следовать суда, и в том числе и яхта. Яхта чем отличается от обычного судна? У него есть киль, то есть подводная часть, очень далеко уходящая в глубину, на 1,5-2, иногда 3 метра. И поэтому, конечно, очень важно выбирать, чтобы место, в котором яхта идет, было достаточной глубины. А в нашем заливе с этим большие проблемы. Особенно это опасно в шторм. И вот когда все приготовления совершены, когда дети очень хотят обычно побывать на яхте. Вот я со средним сыном чаще всего выхожу со своим Тихоном. И вот мы одеваем тельняшки, одеваем спасжилеты и выходим в залив. Сначала это, конечно, ход на моторе, потому что нужно выйти, идти против ветра. Потом, когда распускаются паруса, когда они надуваются ветром, полощат. И когда ты выходишь в эту стихию, конечно, это необыкновенные чувства какого-то вдохновения, соединение с творением, и вот это особое чувство какого-то и одиночества, и тишины, и Божьего присутствия в этом, безусловно, есть. И надо сказать, что в нашем городе яхт-клубы есть не только для взрослых, но и для детей. Вот в Лахте, насколько мне известно, есть совершенно бесплатный детский яхт-клуб, где детей учат первым опытом обращения с парусным судном на небольших судах, на швейрботах. И может человек каждый записаться так, чтобы, допустим, в сезон, который у них продолжительный достаточно, ребенок мог заниматься. А когда наш залив покрыт льдом, то они проходят теоретические дисциплины, занимаются физической подготовкой, так что тоже можно этим ребенку предложить заняться. Потому что это действительно особое чувство, когда ребенок, конечно же, все мы читали 15-летнего капитана, есть очень интересный корпус литературы, особенно который будет интересен мальчикам, о путешествиях на яхтах, о том, как люди преодолевали и водную стихию, и одиночество, и тоску по дому, и как они совершенствовали свои навыки в этом борьбе с морем, и какое было счастье потом возвращаться домой, и какие интересные были наблюдения, ведь очень многие биологи, метеорологи, они как раз пользуются наработками, наблюдениями, которые видели перед собой вживую вот эти отважные люди. Мы знаем отца Федора Конюхова, который многократно совершал кругосветные путешествия. Это действительно вдохновляет, хочется к этому прикоснуться, и в этом чувствуется вот особое Божие присутствие, когда ты наедине с морем, когда ты ощущаешь эту тишину, как я уже говорил, в этой тишине хочется молиться и радоваться, как тут созерцать эту необыкновенную красоту слияния неба и моря, когда ты, в общем, не видишь больше ничего. Поэтому надо попробовать дать детям этот опыт, чтобы они читали, не только читали об этом, да, или смотрели по телевизору, а сами прикоснулись, почувствовали качку, почувствовать, как вот все это скрипит, как ветер гуляет в снастях, как вот этот особый звук, когда поднимается шквал, как по-особому звучат ванты, то есть металлические снасти. Это все, конечно, складывается в такую особую музыку, и жажда приключений, конечно, находит свое исполнение. Безусловно, не надо думать, что море всем членам семьи понравится. У кого-то морская болезнь, кто-то вообще к этому спокойно относится. Вот, скажем, женская половина моей семьи очень спокойно относится к моим таким занятиям. Вот, поэтому мы так больше со средним сыном. И как раз это возможность для папы с сыновьями. Папа, чтобы подумал, поискал, поспрашивал, созвонился, с кем-то договорился, чтобы вот это была такая совместная с папой прогулка, целое путешествие, приключение. Пусть оно будет сначала небольшим, пусть это будет сначала какое-то знакомство, пусть ребенка просто пустят на борт яхты, чтобы он покачался вместе с ней на водах. Вот. Но хорошо, когда это делает папа, что папа, оказывается, может, и папа еще, если знает, вот очень интересно в этом отношении книга «Море синеет», там как раз о путешествиях на яхте в одиночку. Есть замечательная серия книг о Горацио Хорнблауэре. Это книга, которую, вот, я думаю, что в своем возрасте я уже приключенческую литературу перерос, что мне неинтересно будет читать. И, честно говоря, с замиранием сердца я читал вот эти книги, там, по-моему, 5 или 6 романов, очень интересных. В нашем городе, конечно, нужно знать не только наших литераторов, наших архитекторов, но и наших мореплавателей, нашу стихию, которая у нас представлена, мы живем на море. Все началось с того, что мы были у друзей в Черногории, и там они предложили прогулку по Боко-Которской бухте. Это достаточно продолжительное путешествие, порядка 6 часов в оба конца. И это особое море, это красота, а Адриатическое море вообще очень красивое, изумрудное, прозрачное. И вот тогда, наверное, вот, в Тихоне, и во мне это уже было много лет назад, такое желание оформилось с морем познакомиться поближе. И вот там как раз еще у нас наш проводник, судоводитель был очень увлеченным человеком русским, который там живет, и он долго ходил в моря на гражданских судах. И удалось там смотреть шторм. Ну, правда, с берега. Вот, то есть какое море бывает разным. И конечно, когда я предложил сыну, что ты хочешь, ты со мной поехать, конечно, он очень обрадовался, и там давали ему какие-то несложные задания, и получилось так однажды, что мы вынуждены оказались ночью в Финском заливе, уже когда выходили в море, и всю ночь мы ходили, бороздили наш Финский залив, и впечатлений было у Тихона столько, что он даже забыл спать. Не мог спать, потому что вокруг все постоянно меняется, нужно переставлять паруса, нужно какие-то веревки тянуть на себя, нужно что-то закреплять. И в свои вот 7 лет он настолько был этим всем очарован, что не мог заснуть. И в итоге, когда мы уже возвращались домой, задул попутный ветер в сторону нашего родного причала, что Тихону доверили штурвал, управлять яхтой, а управлять парусной яхтой – это совершенно неописуемое наслаждение, потому что ты управляешь как живым существом, то есть нет никакого движителя, кроме природы, кроме ветра, который надувает паруса, и его скорость определяет твой успех управления рулем, и вот это как-то вот, ты как будто управляешь живым существом, и Тихон как раз подаренным стареньком бушлате морском за штурвалом находился, и у него сразу стал такой очень строгий вид. Вот. Он почувствовал это напряжение штурвала, что это значит, и мы ему показывали, и он очень ответственно подошел, просил ему не мешать, потому что он был весь вот в этом процессе. Вот это остается на всю жизнь. Вот такие впечатления, когда это белая ночь, абсолютная тишина, когда уже не ходят никакие суда, ни торговые, ни пассажирские прогулочные. И вот в этой тишине ты слышишь только ветер и то, как ты вот в этой тишине находишься. Вот. И потом, конечно, столько было рассказов, столько было радости. И потом каждая вот эта частичка морской жизни, там подаренный морской ремень, подаренная парадная форма морская, то есть она, конечно, каждый раз вот радует, впечатляет, и человек чувствует, что этот мир взрослый, он оказывается доступен и ребенку. И на самом деле, конечно, хорошие яхтсмены все равно в душе дети, потому что это жажда соревнований, жажда приключений, они, конечно, в них есть, и в итоге оказывается, что у мальчика этих взрослых дядь, у них оказывается очень много общества и общего, и все они предпочитают, чем сидеть на диване перед телевизором, все они хотят выйти в море, подышать этим воздухом, и ты видишь в яхт-клубе таких даже старцев, можно сказать, уже глубоких пенсионеров, которые когда-то были моряками, когда-то они преподавали в морских институтах или училищах, и до сих пор они приходят, даже они не выходят в море, но они все равно приходят, они помогают другим готовить яхты к выходу. Свои старенькие суда тоже где-то там шпаклюют, красят. Может быть, они никогда не выйдут с ними на море, но вот это вот чувство причастности к этому миру, которое раньше для них было полностью доступно. И вот эти, и они радуются, видя, когда дети туда приходят, что они не мешаются. Я никогда не видел, чтобы кто-то когда сказал, что мальчик, отойди, ты нам мешаешь. Наоборот, очень гостеприимно, приходи, заходи, посмотри. То есть для каждого яхтсмена, конечно, его яхта – это часть его сердца, его души, его жизни. И он, конечно, рад поделиться вот этим своим миром с новым поколением. И даже, вот, опять же, вот этот стереотип рушится, когда ты приходишь и думаешь, что ну вот сейчас тебе скажут, что ты тут делаешь, зачем ты здесь нужен. А совершенно нет, очень дружелюбные отношения. Пожалуйста, смотрите, задавайте вопросы. Даже вот могут просто предложить, вот вы, ваша лодка еще не готова, а мы сейчас хотим выйти. Мы можем взять кого-то из вашей команды, просто чтобы вы здесь не сидели, если ваши дела здесь еще уже закончены, но вы не можете выйти в море, мы готовы вам с вами выйти в море. Так что старайтесь, надо искать, пробовать, договариваться. И опять же, вот авторитет папы, наверное, которого за год ребенок не видел, очень соскучился, будет еще больше. Опять же, вот то, что ребенок с папой проживает вместе, особенно сын, это не забывается никогда. И опять же, вот этот опыт передается, и мы можем говорить о преемственности поколений. И, наверное, многих конфликтов потом уже в подростковом возрасте удастся избежать, потому что есть что-то, что связывает папу. И, наверное, на море легче говорить о Боге, когда ребенок сам все видит. Вот это творение, вот это живое Евангелие, вот эту живую благую вещь, живое, обращенное к человеку слово, то ребенку, наверное, вот и о том же, когда у него возникнут собственные вопросы и, может быть, сомнения, легче будет самому себе какие-то вещи объяснить на основании вот этого полученного в море опыта.
С вами была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». До новых встреч!